18. Фабиан заставил себя выпить еще один глоток горького больничного кофе, оторвал глаза от отчета Хуга Эльвина полуторагодичной давности и посмотрел на большие настенные часы в вестибюле. До 10, когда к нему должна присоединиться Лилья, еще оставалось какое-то время. Раньше этого они не могли себе позволить явиться без договоренности. Особенно, когда надо побеспокоить самого Косу. Никто не умел так перечить, как он. К тому же они пришли, чтобы поставить под сомнение его выводы, что еще больше усложняло их миссию. Но ничего не поделаешь. Слишком многое говорило о том, что Коса совершил одну или несколько ошибок, и теперь их задача состояла в том, чтобы точно выяснить, какую. Без этого все следствие топталось на месте в бесконечном смятении, когда возможно все и ничего. Фабиан попытался подавить зевок, но сдался и понял, что усталость берет верх над кофеином. Соня разбудила его в 5 утра, когда, крадучись, вошла в спальню, держа в руках туфли на каблуках, и буквально рухнула в кровать. Фабиан попытался снова уснуть, но запах алкоголя и табачного дыма вместе с мыслями о расследовании не дали ему этого сделать. Когда проспиртованное дыхание Сони перешло в хрипы и посапывание, он оставил надежду и отправился на утреннюю пробежку по лесу Польши. Маршрут получился длиннее, чем обычно, и, пробегая по холмистой ландбергской дорожке с видом на залив, Фабиан вспомнил жену Утёса и ее комментарии о богаче Юхане Халине, который лишил себя жизни. Приняв душ, Фабиан отыскал в архиве отчет Эльвина, а потом поехал в больницу, где стал ждать Лилью за чашкой плохого кофе с сухой венской булочкой. Согласно отчету, Халина нашли дома мертвым в его гараже в понедельник, 13 декабря 2010 года. Мастер, который пришел чинить посудомоечную машину, обнаружил его лежащим в позе эмбриона на заднем сиденье одного из его автомобилей, Мерседеса S220. Шланг от пылесоса, прикрепленный серебристым скотчем к выхлопной трубе, подавал выхлопы прямо в салон через опущенное боковое стекло. В это время Фабиан отдыхал в Таиланде с Соней и детьми, но вспомнил, что тогда началось расследование и что Муландер отвечал за осмотр места преступления. Никаких отпечатков пальцев не нашли, кроме отпечатков самого Халина и еще кого-то на насадке пылесоса. Позже выяснилось, что они принадлежали уборщице. Дальше дело не пошло, следствие было прекращено, поскольку Коса установил, что это самоубийство. Эльвин придерживался того же мнения, что и Берет, пока они не сбросили его со счетов. Но независимо от того, было ли совершено самоубийство или нет, между этими двумя случаями было много общего. И Юхан Халин, и Петер Брисе были состоятельными людьми и не имели семей. Токсикологическая экспертиза выявила высокий процент алкоголя и у Халина, и к тому же его тело при обнаружении оказалось замороженным. Тогда это объяснили тем, что гараж не был утеплен, а зима выдалась необычайно холодной, со средней температурой гораздо ниже нуля. Больше из отчета ничего извлечь было нельзя. Зато простой поиск в сетевых новостях выявил кое-что интересное. Например, Халин умер практически в бедности. В последние месяцы жизни он продал весь свой контрольный пакет акций в пароходстве, а также собственные акции и большую часть предметов искусства в доме, в частности, знаменитое произведение Герхарда Рихтера «А. Б. Кирпичная башня». Оставалось неясным, куда точно ушли деньги, что, в свою очередь, породило небольшую лавину слухов. Согласно одному из них, Юхан проиграл все в казино в Мальме. Согласно другому, сошел с ума и сжег все свое состояние в камине, а потом кончил жизнь самоубийством. На одном из довольно сомнительных бульварных сайтов его обвиняли в том, что он назначал много свиданий в сети и периодически избивал и унижал женщин в тайной комнате в подвале своего дома. Иногда с такой жестокостью, что некоторым женщинам потом приходилось обращаться за медицинской помощью. Соответствующий поиск в отношении Петера Брисе, наоборот, ничего не дал. Иными словами, сходство заключалось не в этом.
«Ой, похоже, вчерашний вечер затянулся».
Меньше всего Фабиан хотел вдаваться в объяснение, как у них с Соней обстоят дела. Он заставил себя допить кофе, закрыл отчет и быстро встал. «Пойдем?» Лилия кивнула.
«А тебе удалось с ним связаться и сказать, что мы идем к нему?»
«Если ты о косе, то я даже и не пытался», — ответил Фабиан, пока они шли по вестибюлю. «Зачем давать ему шанс отказать?» Дойдя до стойки информации, он обратился к женщине в наушниках с микрофоном. «Привет, Фабиан Риск и Ирен Лилья. Мы хотели бы встретиться с Эйнером Грейдой из отдела судмедэкспертизы». Женщина кивнула и стала звонить по внутреннему телефону.
«Кстати, вот фото, которое я получила от Ильвы Фриден».
Лилия достала из конверта несколько фотографий и показала их Фабиану. На первой исчезнувший сожитель Пер Кранс позировал, лежа в кровати на животе. На губах улыбка, на теле ни единого лоскутка. На второй лежал на спине, прикрывая член игрушечным мишкой. А на последней мишки уже не было.
«Что ты об этом думаешь?»
Лилия приложила палец к татуировке на левом плече Кранса.
«Это не может помочь нам с установлением личности?»
Фабиан внимательно посмотрел на татуировку, которая занимала большую часть плеча и была так детально прорисована, что казалось, будто кто-то опрокинул банку с сине-серой краской.
«Они сейчас здесь», — сказала женщина за стойкой. «Нет, я не говорила, что у вас есть время, но, насколько я могу судить по вашему календарю, не должно быть никаких проблем».
Хотя женщина была в наушниках, Фабиан и Лилия услышали, как коса оборвал ее и прочел целую лекцию о том, что она должна плевать на его календарь.
«Но что такого важного случилось, что пришлось посылать сюда столичного жителя?» — спросил коса и впустил Фабиана и Лилию в подземный коридор, не подав им руки.
«И кто, по-твоему, меня сюда послал?» — отозвался Фабиан и заметил похожую на плетку серую косицу, доходившую патологоанатому до спины. Значит, у Грейда не было сомнений в том, что Петер Брисе — только первая жертва убийства в целом ряду.
«Вы ж знаете, что я прав», — сказал коса, быстро идя по коридору. «Те факты, которые я вам сообщаю, всегда соответствуют действительности. Но вы не можете ни прийти, ни помешать и не поставить все под сомнение, чтобы обосновать ваши жалкие версии».
«Не знаю, насколько они жалкие», — Фабиан почувствовал, как завибрировал мобильный.
«Зато есть много, поверь мне», — прервал его коса. «Иначе Тувисон никогда бы не прислала тебя. Ирен, ты уж извини, но никто, кроме Риска, не осмелится прижать меня к стенке. Давайте не будем толочь воду в ступе. Утро все равно испорчено».
Он развел руками. Фабиан достал мобильный, увидел, что это утес, и отклонил вызов.
«По крайней мере, это говорит о ее серьезном отношении к делу», — продолжил коса. «И кто знает, может, она даже на время откажется от бутылки». «Ну?» — он повернулся к ним, набрал код и открыл дверь в морг. «Пора приступать к делу. Что вы хотите?»
«Мы не до конца уверены в том, что Петер Брисе действительно мертв. Многое говорит об обратном», — сказал Фабиан, входя в прохладное помещение. Косар смеялся с таким видом, словно никогда не слышал ничего глупее.
«А чей это тогда труп, позволю спросить? Дед Мороза?»
«Пера Кранса», — наконец нарушила молчание Лилия. «Он работал финансовым директором на Качинге и исчез в понедельник, когда якобы поехал домой к Брисе, чтобы попытаться уладить конфликт между ними».
«Да, этот пазл, похоже, прекрасно складывается. Почти как в фильме. Тут сомнений нет», —
Коса закрыл за ними дверь.
«К сожалению, должен сообщить, что вы ошибаетесь. Брисет так же мертв, как старая трехногая такса моей бабушки».
«И ты в этом полностью уверен?» — спросила Лилия, чтобы подчеркнуть, что не только Фабиан способен высказывать несогласие.
«Ладно, если б за осмотр отвечал Грувессон, но теперь за осмотр отвечаю я. И если я говорю, что он мертв, он мертв».
«К сожалению, этого недостаточно», — отозвался Фабиан. В этот момент опять оживился мобильный, и на экране показался улыбающийся утес.
«Вы знаете, сколько лет я работаю патологоанатомом?»
«Нет.
У вас есть хоть малейшее представление?»
«Наверняка страшно давно», — ответил Фабиан, вновь отклонив звонок утеса. «Но, тем не менее, нам нужны конкретные доказательства. И, насколько мне известно, ты еще не получил результаты анализа ДНК».
Коса открыл дверь морозильной камеры и с такой силой вытащил контейнер, что тело жертвы затряслось, словно в последней предсмертной судороге.
«Во-первых, у него нет ни одной татуировки, что уже само по себе редкость».
Лилия обменялась взглядом с Фабианом и кивнула.
«Во-вторых», — продолжил Коса, выделяя каждое слово, словно подчеркивал слова на бумаге. «Согласно истории болезни, ему оперировали паховую грыжу с правой стороны и вправляли мениски в обоих коленах. Это действительно так. В-третьих, если господа все еще сомневаются, он был голубым».
«Ты это можешь видеть?»
«Нет, но зато я констатировал сильный ректальный пролапс на его внешней круговой мышце, что может быть вызвано только слишком глубоким анальным проникновением».
«Но это же не...»
«В-четвертых», — перебил Коса, — «я только что получил результат анализа зубной формулы».
Фабиан кивнул. Коса был прав. Это никто иной, как Брисе. И карточный домик снова рассыпался.
«А насколько ты уверен, что его заморозили больше 2 месяцев тому назад?»
Коса вздохнул.
«Если честно, за кого ты меня принимаешь? Ты действительно считаешь, что я бы говорил о 2 месяцах, если бы хоть немного сомневался? Разрыв клеток, который происходит, когда тело набухает от воды, выглядит по-разному в зависимости от 2 факторов — температуры и времени. Чем выше температура, тем быстрее разлагается тело. С наибольшей вероятностью была использована обычная морозильная камера с температурой минус 18 градусов. Результат — 2 месяца плюс-минус неделя».
«Тогда почему, согласно разным источникам, он был в живых не далее, как несколько дней назад?» — спросила Лилия. Тем временем Фабиан получил СМС. Коса развел руками.
«Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но разве это не ваша работа?» — сказал он и улыбнулся. «Ну что, мы закончили?»
«Возможно, нашел подходящее объяснение. Лучше всего будет, если вы приедете сюда прямо сейчас. Утес».